проект «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Стихи и суждения». Чем интересна новая российская поэзия? В чем прозаические достижения? Переводное и свое. Новая эссеистика и новые имена. Хватает ли читателю существующих справочников? О литературной ситуации рассказывает московский поэт, прозаик и эссеист, редактор газеты «Экслибрис» Глеб Шульпяков. Впервые в эфире 12 февраля 2000 года. «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Стихи и суждения. Гость пражской студии, московский поэт и критик Глеб Шульпяков.
Я о том же. Я просто не знаю, с чего мне начать. Вот и медлю, как школьник, оставшийся после уроков. Буря мглою, мой дядя. А дома тарелка борща с ободком золотистого жира и веткой укропа. Уж остыла, наверное, и ровно в 15:00. В Петропавловске полночь объявит по радио диктор. А за стенкой рояль. Ми-бемоль, ми-бемоль, ми-бемоль. Видно было не в себе перед смертью глухой композитор. И засыпано крошками детство, как скатерть стола. И в ушанке из кролика кровью шумит голова. Я о том же, я просто не помню, что было со мной. На скамейках чернели, как ноты, влюбленные пары. Пахло липовой стружкой, когда я без шапки в ночной выбегал за бутылкой на угол Тверского бульвара. Открывал, наливал и читал ей чужие стихи. Белела простынка и долго с дивана сползала на паркет. В Рождество все немного волхвы. Но потом и она, прихватив однотомник, сбежала. И стучали бульвары, как лодки, весь март напролет. Качался бумажный стаканчик и бился об лед. Вот и все. Эй, в ушанке, вы мне передай за проезд. Остановка аптека, фонарь, а еще в окулярах. И зажав, словно бабочку, мятый счастливый билет. Я качусь на трамвае, качаясь на стыках бульваров. Там, где небо пшеничного цвета, как снег под ногой. И песка, что в ванили на булках за 9 копеек. Буря мглою, мой дядя. А вышло, что кто-то другой, повзрослев на передней площадке, сошел на тот берег, и не видно в потемках на том берегу ни черта. И грохочет трамвай тра-та-та, тра-та-та, тра-та-та.
С Глебом Шульпяковым мы условились поговорить о наиболее интересных книгах ушедшего года. Мой собеседник обещал выносить суждение не как редактор газеты «Экслибрис», но в качестве частного независимого лица. Во-первых, я хотел спросить вас, как вы распределите, так сказать, по видам, по родам, по жанрам ту пятерку, шестерку, семерку, десятку? Что у вас будет на первом месте? Поэтическая книжка, справочник или что-нибудь другое?
Я думаю, что поэтической книжки не будет на первом месте, потому что год был не ахти какой, урожайный на поэтические сборники. Пожалуй, в прозе что-то случилось, и случилось не что-нибудь, а «Голубое сало» Сорокина. Если говорить о том, что произвело на меня впечатление, то в прозе, да, это «Голубое сало». Что бы там ни говорили, это был большой бум, и немножко это всколыхнуло как-то прозаическую общественность. Поэтическую общественность ничего не всколыхнуло, хотя были хорошие книжки, ровные, но больше выходило, на самом деле, избранных книг, то есть поэты компилировали. Что-то такое выпускали.
Ну, а из вот компилированных, ваше внимание, на чем останавливается?
Компилированный вышел, конечно, замечательная книжка Лосева, потому что выходили его у нас, ну, поздние книги. Никто не знал его американских стихов. Сейчас, наконец, вышло вот в Пушкинском фонде. Это интересно. Но, опять-таки, я, например, с этими стихами знаком, когда я писал там о Лосеве. Я их всех читал, но читатель, опять же, наш, российский, наверное, их не знает, хотя что-то печатал в журналах.
Лосев не устарел?
Нет. Молодые люди из моего окружения с удовольствием его читают в трамваях, потом цитируют друг другу разные строчечки. Так что это как раз вовремя.
Читают и цитируют строчки. То есть это поэт, потенциально обладающий влиянием, который, может быть, еще и проявит.
Да, оно проявляется. Я это знаю, по себе, я знаю поэтов, которые, когда их спрашивают, они указывают вектор, вот, ну, крен такой в сторону Лосева. Даже не Лосева, а, да, манера какой-то его повествования.
Лосев петербургский или американский поэт?
У него есть петербургские очень хорошие трогательные стихи. Американский нет, что значит американский? У него нет никаких американских реалий и...
Эмигрантских.
У него нет американских стихов. У него есть одно какое-то, причем оно стилизовано под Фрост, и поэтому, ну, он специально там что-то обыгрывает. А так нет, это такое совершенно интернациональное явление. В нем нет от американской поэзии ничего, американская поэзия совсем другое и так далее. То есть хорошо читается, я думаю, переводить можно легко.
А как так легко петербургский поэт прижился на московской почве?
А я не думаю, что он петербургский или московский какой-то поэт. Он поэт, собственно, интонации камерной такой, абсолютно интернациональный интерсити такой. Что там, что сям, он идеален. Хотя, повторяю, у него есть такие классические петербургские стихи, но он, опять же, смотрит на них немножко со стороны и не придает этому большого значения.
Вы воспринимаете Лосева как совершенно отдельную фигуру или человека из какой-то обоймы, группы, поколения?
Ну, он из поколения автоматически, да, но я полагаю, он как бы стоит особняком, хотя он впитал все и все влияния просто взял и поиграл с ними и сделал из этого, в общем, довольно веселую, хорошую игру, и это поэзия, у него совершенно лирические стихи, неважно, там, какие-то отголоски в его стихах, он сделал отголоски мейнстримом, так скажем, и это получилось, это интересно, и сейчас это влияет довольно сильно на поэтов.
А какая составляющая в его поэтике вам ближе всего приятна?
Я очень люблю от избыточного чтения играть с какими-то цитатами, аллюзиями, может быть. Но это нормально, когда ты живешь наполовину среди живой жизни, грубо говоря, наполовину среди книг читаешь, что они непроизвольно лезут тебе в строчку. С этими образами, с этими, грубо говоря, классиками надо что-то делать, и ты преодолеваешь это влияние тем, что ты играешь с этими цитатами. Это интересно. Ну, как бы уровень твоего читателя должен быть соответствующим, на самом деле, поэтому. А он таковым и является, я надеюсь.
Но если хотя бы одно-два имени, кроме Лосева?
В газете мы, когда подводили итоги, да, я назвал Максима Амелина и Дмитрия Воденникова. Молодые поэты, замечательные, 30-летние. Выпустили по книжке стихов очень хорошие, в такой классицистической традиции, но, опять-таки, с игровыми элементами. Вот этих я бы отметил, пожалуй. Да, вышел Денис Новиков, кстати, «Самопал». Замечательная книжка.
Что значит «Самопал» в данном случае?
«Самопал» в данном случае название книжки. А это именно книга стихов, которая вышла в Пушкинском фонде, то есть это новая книга. Да, и она у нас тоже была отмечена в «Экслибрисе», вот по итогам года.
Что дальше стоит на полке после поэтической
книжки? А, с прозаической мы уже закончили, да?
Нет, прозаической. Ну, как сказать, закончили или нет. Настолько великого увлечения и такой культовости этой книжки, что хочется все-таки спросить вашего личного мнения. Вот не будь она модной, что вы в ней отметите?
Она не совсем модная, то есть это не Пелевин, который читают в метро. А так эта книжка, при всем моем скептическом отношении, она очень веселая, я прочитал с удовольствием, хотя там есть свои затянутые места и действительно провалы, и клише, которые уже Сорокин затаскал уже до невозможности, но там хороший пафос, пафос такой очень гуманистический, за литературу, сколько бы он там ни расчленял, на самом деле, в конечном итоге, ну что такое голубое сало, это же то, что выделяют писатели, источник вечной энергии, так что, в общем-то, только писатели способны давать в наше время источник вечной энергии.
Как вы относитесь к утверждению, что Сорокин писатель 80-х годов и там оставшийся?
Я думаю, вот этим романом он пытался перелезть в 90-е и отчасти, ну, по крайней мере, одной ногой туда попал в 90-е.
Оттаял салом.
Ну да, да, да. А из переводных прозаических книжек я был. На меня сильное впечатление произвел Умберто Эко «Остров накануне». Замечательный перевод. И книжка, ну, очень хорошая. Причем это время очень интересное, да, 16 век, 17-й, барочный. И обыгрываются, опять-таки, всякие литературные штучки. Мне это все нравится. Этот роман – такая большая развернутая метафора стихотворения Джона Донна «Прощание без права на печаль». То есть стихотворение занимает там сколько? Строчек 30, а роман – 500 страниц. Но, в принципе, об одном и том же.
Для вас существует проблема выбора книжки, написанной изначально на русском, и переводной книжки?
Да нет, ну просто переводных-то больше, и они интереснее, и до сих пор как бы наверстывают издатели наши то, что было упущено, когда то, что не было возможности читать. И я очень мало пишу, например, в газете про современную русскую прозу, но мне не очень интересно. На самом деле, может быть, я что-то не понимаю, может быть, я сам никогда не писал никакой прозы, мне это чуждо, но я с большим удовольствием пишу про переводных. Я обозреваю все время иностранку, потому что иностранку мне любопытно читать, а толстые журналы наши, ну, не очень. Если бы я был прозаиком, и как бы мне нужно было следить за тем, что происходит, я бы читал. Но мне интереснее в данном случае иностранка. Я ее с удовольствием читаю и обозреваю. Вот, например, из философских книг, полуфилософских, полуэссеистических, я бы отметил фрагменты речи влюбленного Ролана Барта, вышедшие «Ват Маргинами» в прошлом году. Вот очень достойная книга, достойно оформленная. И, главное, читается эта философия, но такая читабельная. Что еще? Справочная литература. Да, справочная, я бы отнес к справочной литературе книжку Григория Чхартишвили «Писатели самоубийства». Потому что все-таки это энциклопедия. Как бы автор не пытался убедить нас в обратном, в том, что это исследование, это больше на 70%, конечно, справочник. Но интересный, по крайней мере, теперь можно. Теперь там все расставлены точки все над ее, как говорят у нас в редакции. Я думаю, не только у нас. По крайней мере, теперь мы знаем, кто, как, зачем, во сколько и когда это сделал, потому что, как правило, умалчивают, а хочется знать все до конца, подробности.
То есть вы видите за этим что-то, кроме игры?
Я думаю, это серьезная все-таки книжка, а не такая игровая. Просто она до обобщения не дотягивает, как мне кажется. Она так скользит по поверхности. Но тот материал, который собрал автор, который перерыл кучу источников, и, наконец, все это собрано в одной книжке, то есть это и есть, наверное, справочник, когда выжимается из массы книг вот одна книжка, и все теперь можно там найти.
Справочников в России за последние годы издано достаточно или есть какие-то еще лакуны?
Я думаю, на самом деле немного издано, и, ну, если сравнивать там с какими-нибудь книжными полками в американском магазине, где апофеоз просто справочной литературы, нет толковых гастрономических книг до сих пор, по вину почти ничего нет такого. Ну, есть отдельные издания какие-то, но они более ширпотребные, конечно, там картинок много и так далее. А серьезного справочника, да, как во Франции, вы найдете там талмуды по этим винам только по одной там области, какой-то регион. А у нас нет даже вообще, что к чему, зачем и так далее.
Даже пьешь и не понимаешь, зачем.
Что пьешь? Нет, зачем-то, ладно, но хотелось бы как бы предысторию узнать, зачем, понятно, вот что, и потому что это своя история. Кстати, появилась газетка в Москве «Винная карта», которая наконец-то профессионально рассказывает о том, что пить, зачем пить, какого года и как.
А русскому человеку надо такой справочник иметь?
По крайней мере, его интересно читать. Это читается как роман. В конце концов, про эти вина не обязательно, не факт, что ты их попробуешь когда-нибудь в Москве. Это все безумно дорого.
Ну да, литературная потребность, а не
да,
пищевая.
Да, да. А это читается интересно как роман. Отсюда мы очень легко перейдем к летописи жизни и творчества Пушкина в 4 томах издательства «Слово», которое тоже довольно сильно меня впечатлило, потому что она тоже читается как роман. К неудовольству академистов. То есть это каждый день, что делал Александр Сергеевич, документально подтвержденный там, в письмах, записках и так далее. По идее, это очень академическая вещь, потому что там безумные комментарии большие. Но можно просто читать вот сплошняком, и поэтому книжка массовая, может стать массовой. Интересно же знать, что делало наше все там вот в тот-то день. И потом я предлагаю использовать эту книжку как гадательную книжку, свод гадательных книг. То есть, если вам нет 37, вы просыпаетесь утром, значит, вам там сколько? Ну, допустим, вот мне 29, открываешь день, в который ты живешь, только когда Пушкину было столько, сколько тебе, и читаешь, чем он там вот занимался, и пытаешься как-то сравнить. Так что здесь масса вариантов. Пушкин до сих пор можно вертеть как угодно.
Между Пушкиным и винным справочником я вспоминаю такое маленькое звено. Этюд Мстислава Цивловского, легендарного пушкиниста, который в примечании к одному из томов Пушкина написал этюд о винах, которые пил Пушкин. Я думаю, что в газете «Винная карта» или в русском справочнике о вине, конечно, нужно
поговорить. Конечно, да. Нужен литературный бэкграунд. Это будет гениально, если кто-то напишет такую книжку. Да. Я думаю, это будет бестселлер.
О вине в русской литературе.
Да.
Справочники по одежде существуют. Историко-бытовой словарь. Вот пищевой словарь русской литературы.
Ну, причем, чтобы там, как в русской кухне изгнания, чтобы можно было приготовить при этом. Не то, чтобы просто почитать, что и как пили там и сям, потому что такие книжки есть, на самом деле. Есть «Употребление еды в драматургии», я видел книжку, изданную там несколько лет назад. Все-таки хочется практическое применение.
То есть чем заменять свиную ногу на сцене?
Нет, в пьесах. Где что едят в пьесах и так далее. Это все очень забавно читать. Да, но хочется то, что можно пойти и купить в магазине. Ты прочитал, подумал, елки-палки. Пошел, купил и проверил на собственном желудке и на собственном языке, как это действует.
Радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофонов Праги Иван Толстой. Стихи и суждения. Гость нашей программы – московский поэт и критик Глеб Шульпиков.
Посвящается Льву Лосеву, потому что здесь обыгрываются какие-то лосевские, кстати же, интонации. Вечер, печальный как снег на картине. Поздний Вермеер без подписи, дата старческим почерком. Посередине комнаты лампа. В конце снегопада слышно, как тикают часики. с полки таращатся классики. Что нам добавить к этой картине? Жаркое пламя в голландском камине, пару борзых на медвежьей подстилке, букли, фестоны, пачули, постилки, карту страны на штативе, клетчатый пол в перспективе. Врешь, Павел Иванович, в старинном камине нет ничего, кроме угля и сажи. Если быть честным, камина в помине нет в этом очень печальном пейзаже. Так, что-то вроде квартирки, площадью в две на сапырке. Пьяный хозяин сидит над бумагой, слушает найма, накапает влагой на незаполненный лист. Вид у него не казист. И ничего из того, что мы с вами, кроме Вермеера, нарисовали, кажется, нету вокруг. Снег по карнизу тук-тук. Так что представим себе мизансцену. Окна выходят по-прежнему в стену, найман пиликает, хочется выть. Уголь без подписи. Скобку закрыть.
А что эссеистика, Глеб?
А эссеистика, на мой взгляд, равных гению места Вайля нет. И мне очень жалко, что никак эта книжка не была отмечена, ее прошляпили в букере, ее забыл антибукер, и это достаточно обидно, хотя, ну, то есть настолько очевидно для меня, что вот эта книжка, она попадает в это определение эссеистики, ну, на все 100%, и плюс она массовая, элитарная, какая угодно, ее можно читать так, сяк и наперекосяк.
Но число рецензий и восторженных на нее исчисляется десятками.
Да.
Книга прочитана и книга известна.
Книга прочитана, она прочитана еще, когда она печаталась в иностранке. Люди ездили в страны, брав подмышку номер иностранки и проверяя, как бы, на... И это как бы настоящее, это в действии, книжка в действии. Допустим, я был в Новом Орлеане, и... то есть я поехал в Новый Орлеан только потому, что я прочитал фрагмент этой книги. Плюс я очень люблю пьесу Теннесси Уильямса «Трамвай желания». Я все это хотел увидеть. Ну, немножко не совпало, да. То есть у Вайля более восторженный текст.
Приврал.
Нет, просто он вписался в этом. Или сделал вид, что вписался в этот город. Я не вписался, это не мой город. То есть я посмотрел, но я чувствовал себя достаточно чужим. И что надо бы нам еще отметить? Да, может быть... Да, мемуары. Я полагаю, что Суворин был. Дневники Суворина был очень такой событийной книжечкой.
Но все-таки, Глеб, принято разделять дневниковый жанр и мемуарный жанр.
Ну да.
В данном случае одно с другим.
Хорошо, мемуарный жанр, я помню, мне очень понравился Милош Форман. Его воспоминания. Высшая в серии «Мой 20 век», по-моему, в «Агрюсе». Очень интересное чтиво. Я не уверен, что он сам писал, но диктовал, может быть. И это увлекательно, особенно чешский период.
Скажите, а какое вы отметили бы периодическое издание за год последний?
Да, вы знаете, что «Малый букер» будет даваться за литературный проект в следующем году. Вот. Ну и там, наверное, будут конкурировать какие-то, в том числе и издания, посвященные литературе. Вышла новая русская книга, журнал «Альманах», не знаю, как это назвать. Первый номер, пока ничего больше не вышло. Ну, это питерское издание, этим, наверное, все сказано.
Поясните, пожалуйста.
Ну, питерский набор авторов, хотя очень достойный, но, ну, то есть там один человек пишет 3-4 рецензии в одном номере. Это такой парад, хотя блестящий первый номер, был подогнан, сделан, составлен очень хорошо, но это такой парад питерских авторов в основном, и они как бы показывают, что мы тоже не лыком шиты.
Но это... То есть вы чувствуете, что какой-то есть комплекс неполноценности у петербургских авторов?
Да, безусловно. Я думаю, они сами это прекрасно чувствуют, просто вид не показывают. Но это все равно прорывается. И это напрасно.
И даже у академически ориентированных, у интерпретаторов, литературоведов, да?
Ну, мне кажется, да, хотя я... Ну, судя по текстам, есть какая-то интонация, она не свободная. То есть в Москве могут врать, писать все, что угодно, перебирать факты, но видно, что люди достаточно свободные, их не давит какой-то комплекс при этом. А здесь все-таки какая-то есть угрюмая нота. Непонятно откуда, но легче всего объяснить, что да, из-за какой-то вот такой бокового зрения в сторону Москвы, хотя нужно плюнуть на Москву, да заниматься своими делами там. Город-то великолепный, в таких декорациях можно все что угодно наворотить. Но я был там год назад на пушкинских всяких этих делах, и вот литературная довольно, это общественность и, ну, тусовка, не знаю, как это сказать, но это довольно угрюмое зрелище, то есть стоячее, не хватает какого-то, в общем, течения, бурления.
И в завершении передачи еще одно стихотворение в исполнении автора.
С черного хода в литературу, где канделябры, паркеты, булавки, взял себе в жены какую-то дуру. Да, но с глазами любовницы Кафки. Выучил русский только за то, что драли буксиры, басы у причала. Где-то читал, но не помню, где точно. Вспомнил под утро, покуда светало, и от бессонницы, от недосыпа, от выходить я один на дорога. Утром приснилась сушеная рыба, очень похожая в профиль на Блока, схема вагона, где ехала Анна, и разновидность прически у Эммы. Позже пригрезилась дуло нагана из неоконченной Блоком поэмы, и замелькали поля и сугробы, и запивали московскую пивом. Русский художник стремится в Европу, да, но кончает, как правило, с клифом. Остановите, мне зябко и страшно, перепишите последние главы. И белоглазая девка в калашном с легким акцентом читает Полтаву.
Стихи и суждения. Гостем нашей пражской студии был московский поэт и критик Глеб Шульпяков. Беседу вел Иван Толстой.
Относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Выпуск «Поверх барьеров». Секс, любовь и фантазия. Культурная история Валентинова дня. Азартное бесстыдство японских рисунков. Помпейские фрески. Храмы Каджураха. Ацтекские статуэтки. Гавайский танец «Хула-хула». Секс – единственная область человеческой деятельности, которой прогресс ничего не добавил. Передачу в Нью-Йоркской студии подготовил Александр Генис. Впервые в эфире 12 февраля 2000 года.
В эфире, приуроченный к Валентинову дню, радиоочерк Александра Генниса «Секс, любовь и фантазия».
Говорят, что во всем виноват не древнехристианский мученик, чей день отмечают 14 февраля, а птицы. Вроде бы именно в этот день они начинают искать себе партнеров. Таким образом, истоки праздника любви следует, как и положено, искать не в истории, а в биологии. Впрочем, кого интересуют корни того древа познания, что начинает плодоносить в аккурат к 14 февраля, ко дню Валентина? Задолго до этой даты о празднике любви не устают напоминать бесчисленные сердца, которыми покрыты города и веси Америки. В эти дни просто трудно найти предмет, не украшенный красным сердечком. От заурядных конфет до интимных подробностей туалета. От открыток валентинок до гардин. От шнурков до пластмассовых голубков. Все витрины в изобилии предлагают дорогие дешевые символы страсти, неги и наслаждения. В феврале даже врачи дают себя убедить в том, что аккуратная геометрическая фигурка, будто срисованная с туза червей, и есть тот загадочный анатомический орган, которому мы обязаны главному переживанию в нашей жизни – любви. Не стоит притворяться, что речь идет о родительской любви или о любви к родине. Валентинов день не нуждается в эвфемизмах. Во всяком случае, с тех пор, как в стране установился тот более просвещенный взгляд на сферу интимного, что принесла с собой сексуальная революция, которая в целом пошла Америке на пользу. Она раскрепостила воображение, сняла покров позорной тайны со всей сферы интимного. Секс – это не то, чего стыдятся, а то, чем гордятся. Стоит только послушать, о чем говорят в дневных телевизионных шоу домашние хозяйки, пока их дети в школе. С одной стороны, гедонизм не обошелся стране даром, но с другой, кто посчитает, насколько счастливее стал современный человек от того, что общественная мораль меньше репрессирует его сексуальную жизнь. Так или иначе, Валентинов день – это торжественный праздник пламенной плотской любви, о культурно-исторических разновидностях которой у нас сегодня и пойдет речь. Заведя разговор о сексе, я хочу начать с одного пляжного воспоминания, поделиться которым особенно приятно в студенные февральские дни. Этим летом меня занесло на островок Fire Island, где расположен лучший в окрестностях Нью-Йорка пляж. Воплощенная мечта зеленых, этот пляж – настоящая экологическая идиллия. Здесь запрещено ездить на машинах, мотоциклах, даже на оленях. Однажды тут арестовали несчастного, евшего на улице пиццу. На весь остров всего один магазин, вроде богатого Сельпо, очки от Версачи и паштет с трюфелями. Главное, однако, в другом. Жители Файр-Айленда, отказавшись загрязнять природу, стремятся слиться с ней потеснее, поэтому тут обычно загорают без купального костюма. Если приглядеться, голый пляж – странное зрелище. Тут есть что-то от Данте. Как известно, в его раю души ходят в рубашках, а в аду – без. Глядя на непокрытые чресла, с удивлением обнаруживаешь. Лоскут ткани скрывает больше, чем позволяют его размеры. Под купальным костюмом прячется личность. Стоит его снять, как все становятся придатками своих гениталий, что и тех, и других редко красят. Лишив зрения запрета, мы возвращаемся в пресный мир целомудрия. Нагота – удел гинеколога. Другим подробности ни к чему, ибо всякий соблазн живет недосказанностью. Искушение не раздевает, а одевает. Тело – тот золотой запас, что обеспечивает расхожую монету страсти. Глаз, ослепленный лоскутом, будто забывает о том, что скрывается за ним. Как в Эдем, возвращаясь к незнанию, мы играем в невинность. Надеясь заново ощутить трепет открытия, мы длим сладкий канун праздника. Шелковый занавес разграничивает миры не хуже железного. Выкраивая зону возможного царства действительного, он отделяет робкое намерение от прямодушного осуществления. Буйное воображение от скупой действительности, культуру от природы, секс от плодородия. Фиксируя границу дозволенного, жалкий клочок материи заряжает окружающее его пространство энергией, направленной на смутный объект желания. Таинственный и непознаваемый, он есть, когда его нет. Ему свойственна мерцающая реальность, ускользающая даже от внутреннего взгляда. Любви нужны искусственные ограничения. Вериги рифм, узда размера, сгущенная реальность образа. В сексе условность называется эротикой, цель которой – воспитание чувств при помощи чувственности. Согласившись с такой интерпретацией сексуальных ухищрений, сегодняшняя Америка стремится сделать эротику респектабельной. Страна, где все знают, что носят под платьем любвеобильные левински, где сенатор Доул, бывший кандидат президента, рекламирует Виагру, где Том Круз и Николь Кидман, самая красивая пара Америки, делятся друг с другом и зрителями рискованными фантазиями, где каталог чулок и корсетов «Секреты Виктории», настольная книга миллионов, казалось бы, готова к новой сексуальной революции. Однако ее успеху угрожают ее успехи. Дело в том, что в самой природе эротики заложена идея запрета. В Средневековье скабрезный анекдот считался неприличным только тогда, когда речь в нем шла о монахах. Виктор Гюго грозил покончить с собой, когда его невеста обнажила на людях лодыжку. Когда полвека назад Альфред Кинзи проводил первый в мире сексологический опрос, его пытались остановить с полицией. Но сегодня, когда распахнулась сфера интимного, когда она, выходя из-под поля и спальни, перестала скрываться и прятаться, эротика теряет свое главное достояние – тайну. Впрочем, не стоит за нее так уж беспокоиться, ибо она умеет позаботиться о себе сама. Наблюдателю нравов, описывающему воздух эпохи, следящему за сменой ветра, за интеллектуальными веяниями, что колеблют жизнь во всех ее проявлениях, в Америке живется легче, чем где бы то ни было. Тут у него есть верный соглядатай, выбалтывающий подноготную страны – Голливуд. Кино, как я без устали твержу при любом случае, подсознание американского общества. Не умею врать, оно честно служит зеркалом нашим иллюзиям. Стоит лишь вспомнить самые успешные фильмы последних лет, чтобы понять, о чем мечтает сегодняшняя Америка. Если свести ответ к одному слову, можно сказать коротко и красиво – о любви. Беда в том, что искусство никогда не знало другой достойной темы, так что нам придется разбавить одинокую лаконичность существительного уточняющими прилагательными. Как будто вопреки всему сказанному до сих пор о разгуле эротики, в современном кино все чаще речь идет о викторианской разновидности любви, любви возвышенной, романтической, самоотверженной, чистой, скромной и застенчивой. Именно о таких чувствах рассказывают безмерно популярные в последние годы экранизации мастеров 19-го столетия. Фильмы, снятые по романам Джейн Остин, Генри Джеймса и других бесчисленных авторов калибром поменьше. Впрочем, вполне оригинальные, созданные нашими современниками сюжеты, тоже носят отчетливо викторианский характер. Вспомним наиболее популярные фильмы последних лет, вроде таких удостоенных Оскарами картин, как «Английский пациент» или знаменитый «Титаник». Что в сегодняшнем кино смещаются акценты. Дело не в количестве обнаженных тел и чистоте постельных сцен. По сравнению с нынешними картинами, фильмы 60-х, 70-х годов кажутся раскрепощеннее, легкомысленней. Они меньше нагружены моралью. Люди здесь сходятся и расходятся с большей свободой и меньшей ответственностью. Сегодня голливудская мораль строже обходится своими героями и героинями. Значит ли, однако, это, что в Америке и впрямь возрождаются пуританские нравы? Конечно, нет. Голливудский неоморализм – результат не этических, а эстетических перемен. Это знак исчерпанности приемов, созданных в эпоху сексуальной революции. После того, как ее адепты решительно уничтожили сферу интимного, выяснилось, что искусство впало в ересь. Сырая, необлагороженная эстетическим остранением действительность не может служить предметом художественного творчества. Разница такая же, как между книгой и телефонной книгой. Идя по пути крайнего натурализма, художник убедился в том, что искусство в принципе не способно адекватно передать сексуальный опыт. Культура может справиться только с описанием явлений, ею же порожденных, с любовью. До тех пор, пока художник парит в высших сферах, он передает тончайшие оттенки чувства. Но как только он спускается на землю, обращаясь к биологической основе личности, ему грозят Сцилла и Харибда, ханжеское молчание или вульгарный натурализм. Вот почему скромная любовь вытесняет дерзкий секс с американского экрана. Не будем заблуждаться, викторианский дух захватил Голливуд не для того, чтобы вернуть Америку к патриархальной строгости нравов, а для того, чтобы обогатить и утончить ее эротические переживания. Новое целомудрие отличается от старого тем, что оно не обходит сексуальную революцию, а более изощренно осваивает ее опыт. От такого целомудрия эротики меньше не становится. Как говорится в комедии Шварца, ничто так не красит девушку, как скромность и прозрачное платье.
В эфире, приуроченный к Валентиновому дню, радиоочерк Александра Гениса «Секс, любовь и фантазия».
Поговорив в первой половине этой передачи о сексуальных проблемах 2000 года, во второй части нашей программы я хочу, чтобы, отмечая Валентинов день, мы не считали только своих современников утонченными и свободомыслящими ценителями плотских радостей, перенестись ровно на 1000 лет назад. Диковинные звуки, которые вы слышите, самая старая музыка на свете – гагаку. В переводе с японского это значит «элегантная музыка». Этому произведению 1500 лет. Оно до сих пор исполняется на традиционных инструментах императорским оркестром Киото, который записал и этот диск. Я раздобыл его в надежде, что гагаку поможет нам перебраться в древнюю Японию, на рубеж 2000-летий, в период расцвета культуры Хэйян, названный так по старому имени Киото. В Японии эта эпоха всегда считалась золотым веком. Что и неудивительно. Хэйян в первый и наверняка в последний раз за всю историю человечества доказал, что красота может спасти мир, царивший в Японии целых 3 столетия. 5000 аристократов, управлявших в те времена островной империей, создали уникальную государственную систему, в которой эстетика определяла политику. Нравы хэйянского двора были такими, как будто их придумал Оскар Уальд. В казенных указах перечислялись гармонические оттенки парадных одеяний. Чиновникам предписывалось исполнять перед начальством официальные пляски. От генералов требовалось умение слагать стихи. Красота всегда брала верх над пользой и благоразумием. Поэтому министерского интенданта назначили на доходный пост за элегантность. А пушистому коту досталась привилегия носить головное украшение 5-го ранга. Придворные дамы Хэйяна Мурасаки и Сейсинагон оставили завидующим потомкам лучшую в Азию прозу, которая позволяет судить о наиболее странной черте их причудливой жизни, которую мы бы назвали любовным бытом. В Хэйяне царила неслыханная свобода нравов. Ветренность здесь считалась правилом, верность исключением, ревность болезнью. Невинность казалась рискованным с точки зрения злых духов состоянием, от которого торопились избавиться. Семейная жизнь строилась по законам либеральной полигамии. Наслаждались ею отнюдь не только мужчины. Общественное мнение осуждало изъяны в туалетах дам куда более сурово, чем легкость их поведения. Характерно, что профессия куртизанки не существовала в Хэйяне. В отличие от западных рыцарей, японские аристократы не знали мук платонических страстей, опасности турниров и испытаний крестовых походов. Времена самураев еще не пришли, поэтому мало кто из них умел сидеть на коне и обращаться с оружием. Лишенные важных дел, придворные всей душой предавались неважным. Эпицентром жизни, определявшей ее вкус, смысл, форму и содержание, была любовная связь. Чтобы превратить нехитрый физиологический акт в рафинированный шедевр, хэйанцы обуздали секс веригами условностей. Каждую деталь самой тривиальной интриги определяли правила не менее суровые, чем те, что смиряют фантазию японского поэта числом слогов и реестром тем. Всякий роман разворачивался по написанным традиции нотам. Первому свиданию предшествовал обмен письмами, причем главным в них было не шаблонное содержание, а почерк. Только хэйанцам каллиграфия служила вторичным половым признаком, способным зажечь любовный пламень. Ночь с возлюбленной, во время которой кавалер, вооруженный опытом китайской постельной науки, не позволял уснуть ни себе, ни даме, завершалась с криком петуха. Вот как об этом пишет в своих записках у изголовья придворная дама Сэй Синагон.
Для тайных свиданий лето всего благоприятней. Быстро пролетает короткая ночь. Еще ни на мгновение не забылись сном, а уже светает. Повсюду с вечера все открыто настежь, можно поглядеть вдаль, дыша прохладой. На рассвете любовники еще находят, что сказать друг другу. Они беседуют между собой, но вдруг где-то прямо над ними с громким карканьем взлетела ворона. Сердце замерло. Так и кажется, что их увидели.
Покинув ложе, любовник торопился домой, чтобы написать стихи о невыносимости разлуки. Обязательно до того, как обсохнет утренняя роса, замочившая его одежды. Выбрав почтальона приятной наружности и прикрепив к посланию перо убитого петуха, прервавшего ласки, кавалер не считал дело завершенным до тех пор, пока не получал стихотворного ответа. Во всем этом не было ничего простого и естественного. От любовников ждали ни искренности чувств, ни глубины страстей, ни пылкости желаний, а щепетильного соблюдения ритуала, торжественного как религиозный обряд и красивого, как еще не изобретенная тогда икебана. Секс был церемониальной игрой, имевшей мало общего со сладострастием или продолжением рода. Главную роль в любовном обиходе играла, естественно, женщина. Однако хэйянская мода делала все, чтобы мы об этом не догадались. В красавице ценилось то, что мешало ей походить на человека. С черненными зубами и бровями, нарисованными посреди лба, японская аристократка лицом напоминала театральную маску, а всем остальным — разукрашенное закатом облако неопределенных очертаний. На каждую придворную даму приходилось 12 полупрозрачных одеяний, просвечивающих друг сквозь друга безукоризненно подобранными цветами. Самой соблазнительной частью туалета считался рукав, который дама выставляла из-за особой ширмы, непременно скрывающей ее от мужского взгляда. Ни при каких обстоятельствах хэйянки не позволяли себя увидеть голыми, они даже спали полностью одетыми. Нагота в Японии, вплоть до Второй мировой войны, не вызывала вожделения. Другое дело — сложные конструкции из роскошных тканей. Каждый из многочисленных, как лепестки хризантемы, слоев одежды отличала своя степень интимности. Разворачивая женщину, как куколку шелкопряда, мужчина затягивал удовольствие с той истомой, которая никогда не понять веку, открывшему реализм и бикини. Лишь очищенная вкусом, воспитанная стилем и изощренной традицией чувственность способна переносить эротический вектор с обнаженного тела на то, что его скрывает. Здесь кроется секрет знаменитой эротической живописи Японии, родившейся в том же Хэйяне. Азартное бесстыдство этих рисунков, предназначенных, кстати сказать, для зрителей обоего пола, не в гротескно увеличенных гениталиях, а в том, что подробно изображенные одежды любовников образуют раму для их соития. Акт становится театральным действом, участники которого, как все хорошие актеры, даже в разгар событий сохраняют способность смотреть на себя со стороны. Секс, кажется, единственная область человеческой деятельности, которой прогресс ничего не добавил. помпейские фрески, храмы Каджураха, ацтекские статуэтки, гавайский танец хула-хула и обычаи обезьян Бонобо, о которых я рассказывал в одной из наших предыдущих передач, свидетельствуют, что со времен прошлого ледникового периода в постели не изобрели ничего нового, кроме самой постели. Не умея расширить сексуальный репертуар, цивилизация его сужает при помощи страха, лицемерия или изуверства. Но однажды, тысячу лет назад, случилась эпоха, сумевшая отобрать секс у физиологии, семьи и религии, чтобы обратить его в искусство, о котором так уместно вспомнить в праздник любви – Валентинов день.
Вы слушали приуроченный к Валентинову дню радиоочерк Александра Генниса «Секс, любовь и фантазия».
Слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свободы». Как это было четверть века назад, вспоминает Игорь Померанцев.
95-й год, лето, жаркое лето. Вот говорят, что переезд – это такая маленькая катастрофа. Так говорят о людях. А переезд радио, гигантского радио, это был просто апокалипсис, потому что радио – это гигантская анатомия, это нервная система, это мозг. И вот все это соединить, довести до ума. Лично я переехал летом, было жарко, и я помню, были временные студии где-то в подвале, и казалось, что они были сделаны из самана, а рядом работали еще коллеги из среднеазиатских редакций, поэтому мне даже казалось, что это какая-то эвакуация, военная эвакуация в Ташкент. Была еще одна очень важная деталь. В это время радио переживало техническую, технологическую революцию. Мы переходили от пленок к цифровой записи. Все эти системы были несовершенными, и то и дело в эфире образовывались дыры. Ну, это не черные дыры, потому что когда в эфире дыра, то включается музыка. Но тем не менее, вот мы чувствовали себя какими-то вот испытателями, причем это был эксперимент над самим собой, над собственным голосом. Так что лето 95-го года – это еще такой прорыв, технологический рывок. Да, вот из-за этой самой революции вдруг самыми главными людьми на радио стали не журналисты, не люди, которые делают эфир, а компьютерщики. И как-то так они гордились. И ходили по коридорам такие важные. И президент просто написал: «Не забывайте, что мы здесь обслуживаем журналистов». Но это такой комический элемент. Что еще? Прага 95-го года. Это еще постсоциалистическая Прага. У Пастернака есть такая строчка: «Ты рядом, даль социализма». Вот вдруг мы увидели, я увидел этот социализм рядом. Казалось, что Прага пережила социализм как войну. И вдруг вот мы оказались не в благополучном Мюнхене, а я еще начинал в Лондоне, в лондонском бюро, не в благополучном Мюнхене, а мы оказались в той жизни, о которой мы рассказывали издали, и мы сами стали частью этой жизни. Это еще население прожане, в затрапезе, унылые мужчины моего возраста, надломленные, неказистые. Я потом понял, в чем дело. Мужчины же рождаются охотниками, героями. А вот эти прожане мужчины пожилого возраста, пережившие социализм, они так ходили, вот как будто бы говорили своим видом: карателем или жандармом, или кагибистом. «Дядя, дядя, ну я такой калека, я инвалид, не трогай меня, ну что с меня возьмешь?» Ну, это теперь Прага стала роскошным европейским городом, а тогда это было все иначе. Ну что еще? Вот что. У людей радио обостренный слух. И я в Праге вспомнил определение архитектуры как застывшей музыки. Это немцы придумали. Это Гёте, Шеллинг говорил, Шопенгауэр разными словами. Но из-за того, что у человека радио обостренный слух, я услышал Прагу, ее архитектуру. Причем это была разнообразная архитектура. Это была архитектура Ренессанса, и это звучала ренессансная музыка, архитектура барокко, а потом модерн, и ты шел по Праге и слышал Чарльстон или Фокстрот, а были еще спальные районы социалистические. Это такая попсня социалистическая, лучше бы ее не было. Но, тем не менее, Прага звучала и продолжает звучать. Что еще? 95-й год. Люди. Я работал с чешскими коллегами и в Лондоне на BBC, и в Мюнхене. И это была немножко другая политэмиграция. Это были скорее политэмигранты, которым были бы близки политэмигранты из России, уехавшие в 18-м году, в 20-е годы. Это потенциально были реальные политики. Мой друг Эгон Ланский вернулся в Прагу, стал министром во времена президентства Гавела. И когда я приехал в 95-м году, мы встретились, он был сенатором. Вот как если бы Милюков и Гучков, вот рухнул большевизм, и Милюков и Гучков вернулись в конце 20-х годов в Россию. Ну, конечно, они были бы в Думе, конечно, они были бы в правительстве. И вот оказалось, что наши чешские коллеги, которые работали с нами, да не только чешские, кстати, директор эстонской службы, сейчас президент Эстонии, так вот это были реальные политэмигранты, которые были готовы бороться за власть. Ну, разве что вот не боролся за власть другой мой знакомый, выдающийся чешский певец, бард, композитор Карл Крыл. Он не дожил до 95-го, он умер в 94-м году, но он успел приехать в Прагу после «Бархатной революции», успел выступить, его знали благодаря радио, и он, когда выходил на сцену, его не узнавали, потому что знали только его голос, и он выходил на сцену и шутил: «Вот сегодня я буду за Карла Крыла». С Карлом мы не встретились в 95-м году, он умер годом раньше, но его голос я помню.
Так вас ту маме, братцы, с крвекаиновы, по слове ноци, ктера дозад бода дику. Tak vás tu máme, bratři, v noci Stalinovi, však ne tak jako včera, dnes už bez šeříků, však díky za železné holubičky míru a díky za polivky z chutí hořkých mandlí, krajině přelíbezné zavraždili víru. Na cestě rudé šípky, jako pomník padlých, vám poděkování a vřela obětí, za provokování a střelbu do dětí. A naše domovy nechcou vám domovem, svědky jsou hřbitovy páchnoucí olovem. Vím, byla by to chyba plivat na pomníky, nám zbývá naděje, my byli jsme a budem. Varšavě vám spasíba, bratě, za chvátčiky, spasíba, bolši, nikakdá nezabudím, nikakdá nezabudím.
Игорь Померанцев. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Ну,
нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы. А не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Hot Bird».
Для азиатской части со спутника «Asiasat-7».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».